А на другой день Альберта Эйнштейна уже допрашивали в московском здании государственной безопасности под руководством маршала Берии. Вопрос, собственно, сводился к тому, выберет ли Эйнштейн сотрудничество ради сохранения собственного здоровья или предпочтет устраивать бесполезные обструкции. К несчастью, он, похоже, выбрал второе. Эйнштейн отказывался признавать, что вообще когда-либо задумывался насчет расщепления атомного ядра, при том, что общеизвестно, что он уже в 1939 году обратился по данному вопросу к президенту Рузвельту, следствием чего и стал Манхэттенский проект. На самом деле он вообще отказывался признавать, что он Альберт Эйнштейн, а с дурацким упорством утверждал, будто он младший брат Альберта Эйнштейна, Герберт Эйнштейн. Только дело-то в том, что у Альберта Эйнштейна никакого брата никогда не было, только сестра. Так что такие шутки с маршалом Берией и его следователями не прошли. И дело шло уже к применению насилия, когда в нескольких тысячах миль от Москвы на 7-й авеню в Нью-Йорке случилась странная вещь. Там, в Карнеги-Холле, никто иной, как Альберт Эйнштейн, прочитал популярную лекцию о теории относительности перед 2800 специально приглашенных гостей, из которых минимум трое — работали на Советский Союз. Два Альберта Эйнштейна — это для маршала Берии было уж слишком, хоть один из них и обретался по другую сторону Атлантики. Довольно скоро выяснилось, к тому же, что там, в Карнеги-Холле, был настоящий. Так кто, черт его, раздери тогда этот другой? Под угрозой того, подвергнуться чему не захочет ни один человек, лже-Альберт Эйнштейн пообещал все объяснить маршалу Берии. Господину маршалу все станет понятно, если только он не будет меня перебивать, потому что иначе я начинаю нервничать. Маршал Берия обещал не перебивать лже-Эйнштейна ничем, кроме выстрела в висок, а с этим он погодит, пока не уяснит для себя, что все это полнейшая ложь и больше ничего. «Ну так давай начинай, чтобы мне не пришлось тебя перебить», — сказал маршал Берия и снял пистолет с предохранителя. Мужчина, утверждавший, что он неизвестный брат Альберта Эйнштейна по имени Герберт, глубоко вздохнул и начал с того, что подтвердил это, так что едва не раздался выстрел. А далее последовала история до того печальная, если это была правда, что маршал Берия даже не решился сразу казнить рассказчика. Герберт Эйнштейн поведал, что на самом деле у Германа и Паулины Эйнштейнов действительно родилось только двое детей, сперва сын Альберт, а потом дочь Майя. Так что тут господин маршал пока совершенно прав, но все дело в том, что руки папаши Эйнштейна и все остальное тоже сами тянулись к его красивой, но весьма скромно одаренной секретарше у него на электрохимическом заводе в Мюнхене, результатом чего стал Герберт, тайный и совершенно незаконный брат Альберта и Майи. Как успели убедиться агенты маршала, Герберт практически копия Альберта, хоть и на 13 лет моложе, но со стороны, разумеется, не видно другого, что Герберт имел несчастье унаследовать все таланты собственной матери, точнее, их полное отсутствие. В 1895 году, когда Герберту было 2 года, Эйнштейны переехали из Мюнхена в Милан. Герберта отправили туда же вместе с вещами, но без мамы. Папа Эйнштейна предложил ей, разумеется, приемлемое решение, но маму Герберта оно не заинтересовало. Она даже подумать не могла, чтобы променять жареные колбаски на спагетти, а немецкую речь на... По-каковски они там говорят-то, в Италии. К тому же и с младенцем этим сплошная морока. Кричит, есть требует, да еще и какает под себя. Если кто-нибудь его куда-нибудь заберет, будет только хорошо, а сама она никуда ехать не намерена. Мать Герберта получила от папы Герберта приличные денежки на жизнь. А потом она встретила якобы настоящего графа, уговорившего ее вложить все деньги в его почти готовую машину для производства эликсира жизни, который лечит все на свете болезни. Но граф пропал, и эликсир, видимо, прихватил с собой, потому что несколько лет спустя оставшаяся ни с чем мама Герберта умерла от туберкулеза. Герберт вырос вместе со старшим братом Альбертом и старшей сестрой Майей. Но во избежание скандала папа Эйнштейн распорядился называть Герберта племянником, а не сыном. Герберт никогда не был особенно близок со старшим братом, но искренне любил сестру, которую приходилось называть кузиной. «Таким образом, — сказал Герберт Эйнштейн, — я фактически отвергнут матерью, не признан отцом и сообразителен, как бревно. Я за всю жизнь палец о палец не ударил, жил на наследство отца, и мне в голову ни разу не пришло ни одной умной мысли». Слушая рассказ, маршал Берри опустил пистолет и снова поставил его на предохранитель. История выглядела правдоподобно, и маршал чувствовал прямо-таки восхищение самокритичностью этого тупицы Герберта Эйнштейна. «Как быть теперь?» Маршал задумчиво поднялся со стула. «Соображение справедливости стоит отложить от греха подальше именем революции. И так проблем хватает. Зачем еще одна на его голову?» «Да, так тому и быть». Маршал повернулся к обоим охранникам у двери. «Расстрелять!» И вышел из допросной комнаты. Докладывать товарищу Сталину об этой накладке с Гербертом Эйнштейном веселого мало. Но маршалу Берии повезло как идиоту, поскольку прежде чем он успел бы угодить в опалу, на базе Лос-Аламос в штате Нью-Мексико случился прорыв. За много лет более 130 тысяч человек оказались так или иначе вовлечены в так называемый «Манхэттенский проект», и в их числе наверняка был не один приверженец идеи социалистической революции во всем мире, но никому из них не удалось проникнуть настолько глубоко в потайные американские коридоры, чтобы Советский Союз получил главный секрет атомной бомбы. Зато им удалось выведать кое-что почти такое же важное, что раскусил эту загадку швед, и даже известно, как его зовут. Была задействована вся шпионская сеть в Швеции, и меньше чем за полдня удалось выяснить, Аллан Карлсон живет в стокгольмском Гранд-отеле, и в ближайшие дни у него нет никаких планов после того, как секретная шведская атомная группа, в которой, разумеется, проникли советские агенты, устами своего руководителя сообщила Аллану Карлсону, что в его услугах не нуждаются. «Еще вопрос, кто побил мировой рекорд в глупости», — сказал сам себе маршал Берия. «Руководитель шведской атомной программы или мамаша Герберта Эйнштейна?» На этот раз маршал Берия решил сменить тактику. Вместо того, чтобы хватать и запихивать Аллана Карлсона в машину, надо попробовать уговорить его поделиться своими сведениями в обмен на кругленькую сумму в американских долларах. А уговаривать должен такой же ученый, как и Аллан Карлсон, а не какой-нибудь неуклюжий и неотесанный агент. «Этот агент пусть лучше будет персональным водителем Юлия Борисовича Попова, невероятно обаятельного и почти столь же невероятно знающего ядерного физика из атомной группы, подчиненной непосредственно Берии. И вот поступило донесение, что операция прошла согласно плану, что Юлий Борисович уже едет в Москву вместе с Алланом Карлсоном и что в отношении сотрудничества Аллан Карлсон высказался позитивно. Московский кабинет маршала Берии размещался в Кремле. Этого пожелал сам товарищ Сталин. Маршал лично встретил Аллана Карлсона и Юлия Борисовича, как только они вошли в вестибюль. «Добро пожаловать, господин Карлсон, милости просим», — сказал маршал Берия и пожал ему руку. «Спасибо, спасибо, господин маршал», — сказал Аллан. Маршал Берия был не из тех, кто тратит время на пустые разговоры, к тому же он полагал, что жизнь слишком коротка, и вообще имел сложности в общении, поэтому он сказал Аллану. «Если я правильно понял донесение, господин Карлсон, вы выразили готовность помочь СССР в ядерных вопросах в обмен на вознаграждение в 100 тысяч долларов». Аллан отвечал, что насчет денег он пока что особенно не думал, но что рад будет пособить Юлию Борисовичу, если нужно, а, судя по всему, и правда нужно. А вот с атомной бомбой лучше бы господину маршалу до завтра обождать, а то в последние дни что-то одни сплошные разъезды. Да, маршал Берия понимает, дорога утомила господина Карлсона, но сейчас будет ужин вместе с товарищем Сталиным, после чего господин Карлсон сможет отдохнуть в самых лучших апартаментах для гостей, какие найдутся в Кремле. На угощение товарищ Сталин не поскупился. Тут была и красная икра, и селедка, и мясной салат, и соленые огурчики, и солянка, и борщ, и пельмени, и блины с черной икрой, и форелью, и рулеты, и бараньи отбивные, и пироги с мороженым. Ко всему этому подавались вина всех цветов и, естественно, водка, а потом еще водка. За столом сидели лично товарищ Сталин, Аллан Карлсон из Юксхюльта, физик-ядерщик Юлий Борисович Попов, руководитель всей советской государственной безопасности Лаврентий Павлович Берия, а также маленький, едва приметный молодой человек без имени или возможности что-нибудь съесть или выпить. Это был переводчик, и его как бы не существовало. Сталин был в великолепном настроении. Лаврентий Павлович не подведет. Разумеется, прокол с Эйнштейном дошел до Сталина, но теперь это все уже история. К тому же у Эйнштейна, настоящего, только мозги, а у Карлсона-то точные конкретные знания. Что Карлсон оказался таким приятным человеком, дело тоже не портит. Он рассказал Сталину о своем прошлом, хотя и очень вкратце. Его отец боролся за социализм в Швеции, а потом отправился с той же целью в Россию. Поистине похвально. Сын, в свою очередь, участвовал в гражданской войне в Испании, и Сталин решил не задавать бестактного вопроса, на чьей стороне. После чего господин Карлсон отправился в Америку, был вынужден бежать, понял Сталин, и нечаянно угодил на службу к союзникам. Но такое человеку можно простить. Сталин в последние годы войны в известном смысле оказался в сходной ситуации. Уже через несколько минут после того, как подали горячее, Сталин выучился петь «Пей до дна» «Хопфадералан лалан». «Лей!» всякий раз, когда надо было поднять рюмку. Аллан, в свою очередь, не мог не восхититься, как хорошо Сталин поет, на что Сталин рассказал, что в юности он и в церковном хоре пел, и на свадьбах солировал, и в доказательство встал из-за стола и принялся скакать по залу, выбрасывая в стороны то руки, то ноги под песню, которая показалась Аллану несколько индийской, что ли, однако понравилось. Аллан петь не умел, и вообще с культурой у него были, как он полагал, сплошные пробелы, но атмосфера явственно требовала чего-то большего, чем «пей до дна». Однако единственным, что он в торопях припомнил, были стихи Вернера фон Хейнденстама, которые учитель заставлял их всех зубрить наизусть во втором классе народной школы. Таким образом, едва Сталин уселся на место, Аллан поднялся и произнес: «О, Швеция! О, дом родной! Любимый край, куда так сердце рвется! Блистают родники, где шли полки на бой, и в прошлом подвиги, но твой народ с тобой, и в трудный час, как в старь, он в верности клянется». В свои 8 лет Аллан выучил это стихотворение, не понимая, и теперь, вновь декламируя его со всей мыслимой проникновенностью, он удивился, что даже через 37 лет оно не сделалось понятнее. Впрочем, декламировал он по-шведски, так что русско-английский и словно бы несуществующий переводчик лишь молча сидел на своем стуле и существовал еще меньше. Зато Аллан сообщил, когда грянули аплодисменты, что только что прочитал стихотворение Вернера фон Хейденстама. Возможно, Аллан оставил бы эту информацию при себе, либо чуточку подправил, зная он, как отреагирует на нее товарищ Сталин. А дело было в том, что товарищ Сталин и сам писал стихи, даже совсем неплохие. Правда, дух времени сделал из него революционера и борца, но поэтическую натуру не спрячешь. К тому же Сталин по-прежнему сохранил интерес к поэзии и неплохо в ней ориентировался. На беду, Сталин очень хорошо знал, кто такой Вернер фон Хейденстам, и, в отличие от Аллана, был вполне осведомлен о любви Вернера фон Хейденстама к Германии. К тому же небезответный. Правая рука Гитлера Рудольф Гесс в 30-е годы гостил у Хейденстама, а сразу после этого Хейденстам был избран почетным доктором Гейдельбергского университета. Все это решительным образом переменило настроение Сталина. «Итак, господин Карлсон сидит и оскорбляет гостеприимного хозяина, который встретил его с распростертыми объятиями», — сказал Сталин. Аллан заверил, что вовсе этого не делает. А если господина Сталина так рассердил Хейденстам, то Аллан очень за него извиняется. К тому же Хейденстам уже несколько лет как нет в живых. Может, это послужит некоторым утешением? А это хоп федераллан халлан лей. Что это вообще значит? Может, словословие врагам революции? И вы заставили это произнести самого Сталина? Сказал Сталин, который всегда говорил о себе в третьем лице, когда сердился. Аллан отвечал, что ему нужно немножко подумать, как перевести хоп федераллан лаллан лей на английский. Но господин Сталин может быть спокоен. Это просто такое веселое восклицание. Веселое? Товарищ Сталин повысил голос. Господину Карлсону кажется, что Сталину так весело? Аллана эти придирки начинали утомлять. Мужик аж весь красный стал, так разобиделся, а дело-то выеденного яйца не стоит. Сталин не унимался. И как там было в Испании на самом деле, видимо, стоит сразу спросить у господина Хейденстамиста, на чьей стороне он сражался. «Шестое чувство у него, что ли, у черта?» — подумал Аллан. «Ну да ладно, он и сам уже разозлился настолько, насколько вообще мог. Так что почему бы и не сказать, как оно было на самом деле?» «Я вообще не сражался, господин Сталин, но я сперва помогал республиканцам, а потом, по чистой случайности, попал на другую сторону и стал другом генерала Франко». «Генерала Франко?» — выкрикнул Сталин и вскочил на ноги так стремительно, что опрокинул стул. Ясно, сейчас еще больше разойдется. В богатые событиями жизни Аллана уже не раз случалось, что на него принимались орать. Но сам он никогда не орал в ответ и теперь не собирался. Но это не значило, что ситуация его устраивает. Наоборот, ему стал резко неприятен этот крикун-коротышка по другую сторону стола. И Аллан решил перейти в контратаку. «Мало того, господин Сталин, я еще и в Китай поехал, чтобы вести войну против Мао Цзэдуна, а потом отправился в Иран и предотвратил покушение на Черчилля». «Черчилля? Эту жирную свинью!» — закричал Сталин и, на секунду прервавшись, опорожнил целый стакан водки. Аллан смотрел на это с завистью. Он и сам хотел бы добавки, но решил, что сейчас попросить об этом вряд ли будет уместно. Ни маршал Берия, ни Юлий Борисович не сказали ничего. Но выражение лица у них было при этом разное. В то время как Берия свирепо таращился на Аллана, Юлий сидел с глубоко несчастным видом. Сталин поперхнулся водкой, откашлялся и заговорил обычным голосом. Только злоба все равно никуда не делась. — Сталин правильно понимает, — сказал Сталин. — Вы поддерживали Франко, вы боролись против товарища Мао, вы спасли жизнь этой лондонской свинье и дали самое убийственное в мире оружие в руки американского империализма. Товарищ Сталин, пожалуй, несколько утрирует. Ну, по существу все верно. Кстати, отец мой поддержал царя. Это было последнее, что он успел. Может, господину Сталину угодно и это обратить против меня? «Разрази меня, дьявол!» — пробормотал Сталин, забыв от ярости назвать себя в третьем лице. «А теперь ты явился предлагать свои услуги стране социализма? $100 000 — это столько стоит твоя душа? Или успел уже подорожать за сегодняшний вечер?» И тут Аллан утратил последнее желание помогать советским ядерщикам. Несомненно, Юлий как был, так и остался хорошим человеком, а в помощи нуждается именно он. Но нельзя же отрицать, что результаты работы Юлия попадут в руки товарища Сталина, а товарищ он тот еще. Да еще и неуравновешенный. В общем, будет спокойнее не давать ему играть этой бомбой. «Да нет», — сказал Аллан, — «все это с самого начала было для меня вопросом не денег». Больше произнести Аллан не успел, потому что Сталин взорвался снова. «Да что ты о себе возомнил, крыса недорезанная!» — закричал Сталин. «Ты думаешь, что ты, фашистский выкормыш, подручный американского капитализма и всего, что есть самого презренного на свете для товарища Сталина, что ты можешь явиться в Кремль и торговаться со Сталиным? Торговаться со Сталиным?» «А зачем все по два раза повторять?» — поинтересовался Аллан. «Советский Союз готов вновь вступить в войну, имей в виду, и такая война начнется неизбежно, и американский империализм будет уничтожен». «Да что ты говоришь?» — сказал Аллан. «Чтобы сражаться и победить, нам не нужна твоя проклятая бомба. Для этого нужен социализм в душах и сердцах людей. Того, кто верит, что он непобедим, никто победить не сможет». «Если только не уронят на него атомную бомбу», — сказал Аллан. «Я уничтожу капитализм, ты слышишь? Я уничтожу каждого капиталиста и начну с тебя, собака, если ты не поможешь нам сделать бомбу». Аллан отметил, что за какие-то несколько минут успел побывать и крысой, и собакой, и что Сталин определенно не вполне здоров, потому что после всего этого, похоже, все-таки рассчитывает воспользоваться услугами Аллана. Но и дальше Сидеть и терпеть оскорбления Аллан не собирался. Он приехал в Москву помогать, а не ругань слушать. Теперь пусть Сталин сам справляется. «Я тут подумал одну вещь», — сказал Аллан. «Что еще?» — сердито спросил Сталин. «Почему ты никак усы не сбреешь?» На этом ужин закончился, поскольку переводчик потерял сознание. Планы спешно поменялись. Аллана так и не поселили в лучших кремлевских апартаментах, а вместо этого отправили в камеру без окон в подвале здания государственной безопасности.
Товарищ Сталин в конце концов постановил: Советский Союз все равно получит атомную бомбу. Надежда либо на собственных специалистов, которые сумеют рассчитать как и что, либо на старый добрый шпионаж.
И чтобы больше не сметь похищать западноевропейцев и уж точно не торговаться ни с капиталистами, ни с фашистами, ни с теми и другими в одном лице. Юлий страшно расстроился. Не только потому, что заманил такого симпатичного Аллана в СССР, где его теперь ждет верная смерть, но и от того, что товарищ Сталин показал себя с такой стороны. Великий вождь, умный и просвещенный человек, прекрасный танцор с таким красивым певческим голосом, и вдруг словно обезумел. Аллан нечаянно процитировал не того поэта, и за несколько секунд такой приятный ужин превратился в катастрофу. Рискуя жизнью, Юлий попробовал осторожно, очень осторожно переговорить с Берией о предстоящей казни Аллана и выяснить, невозможно ли, несмотря ни на что, какая-то альтернатива. Но тут Юлий маршала недооценил. Разумеется, тот насиловал женщин и детей, разумеется, приказывал пытать и казнить виновных и невиновных, разумеется, и это, и много еще чего. Но будь его методы даже в 1000 раз более отвратительны, все же маршал Берия сознательно и целеустремленно работал на благо Советского Союза. «Не волнуйтесь, дорогой Юлий Борисович, господин Карлсон не умрет. По крайней мере, умрет не прямо сейчас». Маршал Берия объяснил, что решил припасти Аллана Карлсона про запас на случай, если Юлий Борисович и его ученые коллеги намерены проконетелиться с бомбой дольше допустимого. В этом объяснении заключалась и скрытая угроза, что маршала Берию весьма и весьма устраивала. В ожидании суда Аллан сидел, куда его посадили, в одной из многочисленных камер в здании госбезопасности. Происходило в это время, помимо того, что не происходило ничего, только то, что Аллану ежедневно приносили буханку хлеба, 30 граммов сахару и 3 раза в день горячее блюдо – овощной суп и овощной суп. Еда была, конечно, не то что в Кремле, но Аллан считал, что даже такой суп можно есть с удовольствием, зато никто на тебя не орет, неизвестно за что. Новая диета продолжалась 6 дней, прежде чем особое совещание государственной безопасности не назначило судебное слушание. Зал суда, как и камера Аллана, находился все в том же громадном здании госбезопасности на Лубянской площади, только несколькими этажами выше. Аллана посадили на стул напротив судьи, стоящего на трибуне. Слева от судьи сидел прокурор, хмурого вида мужчина, а справа — защитник Аллана, другой мужчина хмурого вида. Сперва прокурор сказал по-русски что-то, чего Аллан не понял. Потом адвокат сказал что-то другое по-русски, чего Аллан тоже не понял. Судья на все это кивнул, по-видимому, в раздумье. Потом для надежности развернул и прочитал какую-то бумажку и огласил приговор. Решением особой коллегии Карлсон Аллан Эммануэль, гражданин Королевства Швеции, как элемент враждебный советскому социалистическому обществу, приговаривается к 30 годам исправительно-трудовых лагерей во Владивостоке. Судья проинформировал осужденного, что приговор можно обжаловать. Для этого следует обратиться в Верховный Совет в трехмесячный срок, начиная с сегодняшнего дня. Но адвокат Аллана Карлсона заявил от имени Аллана Карлсона, что в этом нет никакой необходимости и что Аллан Карлсон, напротив, крайне признателен за столь мягкий приговор. Аллана вообще-то не спрашивали, благодарен ли он и насколько, но у приговора, несомненно, имелись свои плюсы. Во-первых, обвиняемого оставили в живых, редкость по отношению к враждебным элементам, а во-вторых, его отправляют во Владивосток, где самый сносный климат во всей Сибири. Погода там не суровее, чем дома в Сёдерманланде. А ведь и севернее от него, и вглубь материка, бывает и 50, и 60, а то и 70 градусов мороза. Так что Аллану повезло, и теперь он сжался в продуваемом всеми ветрами вагоне вместе с 30 другими свежеосужденными врагами народа, которым выпал тот же жребий. Правда, заключенным в этом вагоне досталось аж по 3 одеяла на человека, поскольку ядерный физик Юрий Борисович Попов сунул охраннику и его непосредственному начальнику по хорошей пачке рублей. Начальнику показалось подозрительным, что такой выдающийся гражданин страны заинтересовался немудрящим гулаговским транспортом и уже подумывал, не сообщить ли, куда следует, когда сообразил, что деньги-то он уже взял, так что лучше будет не поднимать лишней пыли. Общаться Аллану было практически не с кем. Почти все говорили только по-русски. Но один мужчина лет 55 знал итальянский, а поскольку Аллан свободно владел испанским, оба более-менее понимали друг друга. Во всяком случае, достаточно, чтобы Аллану стало ясно. Мужчина глубоко несчастлив, настолько, что наложил бы на себя руки, не будь он по собственному признанию такой тряпкой вдобавок ко всему прочему. Аллан утешал его как мог, говоря, что все может и само образуется, когда они доедут до Центральной Сибири, поскольку там, по мнению Аллана, и 3 одеяла мало чем помогут, если погодка окажется в том же духе, что теперь. Итальянец всхлипнул и немножко успокоился. Он, кстати, и не итальянец, а немец по имени Герберт. А какая фамилия, не так важно. Герберту Эйнштейну никогда в жизни не везло. Из-за бюрократической путаницы его, как и Аллана, приговорили к 30 годам исправительных лагерей вместо смерти, о которой он так страстно мечтал. И в сибирской тайге он не замерз, спасли дополнительные одеяла. К тому же январь 1948 года выдался на редкость мягкий. Но Аллан успокоил Герберта. Впереди много новых возможностей. Они ведь направляются в трудовой лагерь, а там надорваться и умереть наверняка будет не так сложно. Герберт так не считает? Тот вздохнул. Он слишком ленив, да и вообще. Как тут заранее узнаешь? Он ведь никогда в жизни не работал. «Тоже выход», — заметил Аллан. «Ведь в трудовом лагере филонить не получится. Сразу схлопочешь очередь свинца от охраны». Герберта эта мысль и утешила, и ужаснула. «Очередь свинца — это же, наверное, ужасно больно». Жизненные запросы у Аллан Карлсона были скромны. Постель, плотная пища, какое-нибудь занятие и бренвин по чуть-чуть, но регулярно. При таких условиях он мог многое выдержать. Во Владивостокском лагере к его услугам имелось все перечисленное, за исключением бренвина. Владивостокский порт состоял в то время из открытой и закрытой частей. Закрытая была огорожена высоким забором, за которым располагался исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа, 40 коричневых бараков в 4 ряда. Забор шел до самого причала. Суда, погрузку или разгрузку которых должны были осуществлять заключенные, швартовались по внутреннюю сторону забора, остальные — по внешнюю. Заключенные, кстати сказать, обслуживали почти все суда, кроме разве что мелких рыболовецких шхун, обходившихся силами собственного экипажа, да еще пары крупных нефтеналивных танкеров. За редкими исключениями дни во Владивостокском трудовом лагере друг от друга мало отличались. Подъем в бараке в 6, завтрак через четверть часа, рабочий день 12 часов с 6:30 до 6:30 с получасовым перерывом на обед в полдень. Сразу же по окончании трудового дня выдавался ужин, после чего бараки запирали до следующего утра. Кормили в лагере неплохо, большей частью, правда, рыбой, зато не только в виде супа. Охранники особой вежливостью не отличались, но, по крайней мере, не стреляли в заключенных почем зря. Даже Герберт Эйнштейн, вопреки собственным устремлениям, смог сохранить жизнь. Разумеется, медленнее, чем он, не шевелился ни один из заключенных, но поскольку Герберт держался при этом вблизи работающего изо всех сил Аллана, то внимания на это никто не обращал. Аллан был не прочь поработать за двоих, однако он запретил Герберту стоять над душой и причитать о своей несчастной доле, поскольку Аллан уже в курсе дела, а на память он пока не жалуется, так что повторять одно и то же смысла не имеет. Герберт подчинился, и это было хорошо, как хорошо было и почти все остальное. Если бы только не тотальное отсутствие Бренвина. Аллан терпел ровно 5 лет и 3 недели, а потом сказал: «А теперь я хочу выпить, а выпить тут нечего. Стало быть, надо отсюда двигать».